доставляет. Поговорим.
Семнадцать часов, время московское, среда, и снова наступило время любителей поговорить. Спустя два месяца мы снова с вами, а конкретно Кристина Тельпук и Ксения Блейк. Ксюш, привет!
Всем привет!
Сегодня мы обсуждаем такую тему, как образование в Европе. Вчера у нас многие страны отмечали День знаний. Ксюш, в Великобритании День знаний когда?
У нас, к сожалению, нет Дня знаний единого. Более того, я вчера, когда рассказала своим коллегам о том, что у нас единый День знаний, что все школы и университеты в один день приступают к учебе, мне сказали, что у нас поразительный уровень организации, потому что, чтобы в Англии сделать так, чтобы школы и университеты начинали обучение в один день, это нереально. У нас каждая школа начинает в свои дни. И либо на неделю позже, либо на день, либо на два. Все зависит от городов, там, от территории и так далее. То есть, а университеты вообще, по-моему, начинают с октября. Так что вот так, ребята. Россия, в общем-то, в данном случае... Ну, с организацией справляется.
Да, более организованно. А как в этом смысле в Испании? Мы сейчас спросим у еще одной любительницы поговорить, у Евгении Байковой, которая любезно согласилась к нам сегодня присоединиться. Женя, привет.
Добрый вечер.
В Испании когда День знаний отмечают, если отмечают?
Не отмечают на самом деле День знаний в Испании. И... нет единого дня начала учебного года.
Тоже
и более того, каждый год начало совершенно разное. И оно разное для различных учебных заведений. Не только по категориям, скажем так, для школы и для университетов, но и, собственно говоря, каждый университет, каждый колледж, каждая, боюсь даже сказать, школа может начать в тот день, когда они запланировали начало своего учебного года. То есть здесь полная своеволия, так скажем.
Ну, вы знаете, я когда была в Германии, у меня сложилось точно такое же впечатление, что там ситуация такая же, как в Великобритании, в Испании. Все зависит от университета, от школы, от земли федеральной. То есть кто когда постановил, тот тогда и начинает. И поэтому мы здесь, в России, действительно оказываемся более организованными. А когда был у вас последний день знаний? Вот, Ксюша, у тебя когда был последний день знаний?
Наверное, год 2000... Ну как, если в России конкретно, то 2008 год.
Да, нет, давай вместе посчитаем с тем, что ты была в Великобритании, потому что ты хоть там этого дня нет, но ты же училась все равно. То
есть, да, но у меня был, наверное, 2011.
Женя, у тебя?
Так, это получается 2018. Да, 2018, это еще тогда университетская моя бытность.
Ну, то есть я где-то так между вами расположусь, потому что у меня последний день знаний был в 2016 году. В 2016 он формально тоже был, но так как я была... в 2017 году в академическом отпуске, поэтому я не считаю. То есть, ну, в 2016 году это происходило. А сейчас вы как-то ощущаете вот то, что там новый учебный год наступает? Вы как-то скучаете вообще по своей учебе?
Ты знаешь, я когда вижу своих там уже деток троюродных братьев, когда мама рассказывает, как они одеваются в школу, одевают костюмы, бабочки, рубашки, галстуки. Девочки одевают юбки, все идут с цветами, все довольные, счастливые, улыбающиеся. Да, хочется в эту секунду переместиться обратно в школу, вот на этот один день, когда ты этого дня ждешь, увидеть друзей, там, кто вырос, кто не вырос, там, как-то кто повзрослел, там, мальчишек мы ждали, голоса ломались, как-то это было очень, ну, так интересно посмотреть. Вот, а сейчас, ну, и все, и потом же начинается, собственно, дальше жизнь, рутина, работа, и все, наверное, вот один день.
Женя, у тебя?
Ну, для меня, на самом деле, это очень такой волнительный день. И я, собственно, о нем вспоминаю с такой ностальгией, потому что это всегда что-то новое. Это всегда начало чего-то такого... Чего-то ждешь, чего-то хочешь, надеешься. Не знаю, я бы это сравнила, наверное, с Новым годом. Только, вот, может быть, так. Это более трогательно.
Вот у меня, как ни странно, этот день вообще никаких эмоций не вызывает. И я, наверное, вчера бы не вспомнила о том, что такой день существует, если бы мне Facebook не напомнил, что сегодня день знаний, 1 сентября, мы поздравляем наших учителей и прочее, прочее, прочее. Я на школьной-то линейке была один-единственный раз в жизни, а в университете, как правило, у нас либо были занятия в этот день, то есть полноценные пары уже, либо просто какая-то организационная беготня, и тебе элементарно не до этого. Ну и, соответственно, поэтому скучать я не скучаю. А у нас... Если что-то в чате,
да,
может быть...
Да, ты не одна такая, да? Из тех, кто, да, вот кактус слепой присоединяется, и он был расстроился, что он единственный, кто не хотел 1 сентября. Ну вот, Кристина, я думаю, что теперь он может жить спокойно, что он такой не один. И у нас Лев Валикжанин спрашивает, а как насчет выпускного? Были ли какие-то вот...
Ну вот, раз такой вопрос есть, давайте тоже быстренько на него ответим и потом уже перейдем к нашей основной теме сегодня. Как у вас с выпускным дела обстоят, Ксюш?
У меня не было школьного выпускного как такового, потому что я заканчивала школу в Америке, я потом уже приехала и сдавала экстерном там все экзамены. У меня был великолепный, совершенно необычный выпускной с танцами. Девушки все одевались в платьях, мы одевали туфли на высоких каблуках. Мы смотрели фильмы, как учились вот эти ребята, которые выпускались. Было много еды, было много шума, гамма. В общем, ты знаешь, было необычно. Правда, никто не пил, потому что, соответственно, в Америке это не разрешается. Но было безумно весело и очень запоминающееся. Был день для меня, например.
Женя?
Ну, у нас в школе, например, выпускной объединился с последним звонком. Мне кажется, эти мероприятия, они всегда как-то раздельно больше проводятся, да, выпускной все-таки после сдачи всех экзаменов, а последний звонок тогда, когда занятия заканчиваются, там, в последний день занятий или на следующий день. А у нас было все в один день. В общем, было очень все хорошо организовано, очень хороший такой вечер. Единственное, только у нас не было вот этой традиции, когда выпускники встречают рассвет. А так все было прекрасно, и танцы, и какие-то воспоминания из детства. Очень приятные воспоминания об этом дне.
Но у меня выпускного не было, то есть у моего класса он был, но я посчитала, что так как мы сдавали экзамены в конце мая, и до него надо было ждать до выпускного еще 2 недели, я посчитала, что он мне не нужен, и поэтому я благополучно отбыла последний звонок, причем последний звонок у нас был очень хороший, мы очень хорошо к нему подготовились, там песни пели, вот это вся самодеятельность, как полагается. Ну, учителя говорили, что было очень душевно и что это было больше даже на выпускной похоже. И вот тогда это был вот такой день, и буквально там через 3 дня я сдала последний экзамен, и я уехала, и все. Я не жалею, мне было, в общем-то, все равно. А давайте теперь поговорим, в общем-то, о том, ради чего мы сегодня собрались.
Ну, вот, давай, подожди, давай сначала зачитаю. Да. Нас Павел давай. Каплан приветствует. И рад, что мы снова в эфире. И Женя, он тоже рад видеть тебя с нами. Так что, видите, нас, похоже, уже у нас Лев, Кактус и Павел. И, а еще и Леонов Павел. Нас четверо у нас. Мужчины, в чате одни мужчины. Так что, девушки.
Мы вам тоже всем рады, да. Нам очень приятно, что вы к нам присоединились и что нас смотрите, слушаете. И, ну вот смотрите, вот выпускной, да, вы поступаете в университеты. Была ли у вас эта мечта, это желание сразу же поехать за границу, или вы как-то к этому потом подошли? Как-то вы вот до этого додумались, я не знаю, может, вам кто-то подсказал. А, Ксюш, давай мы с тебя начнем, как с человека, который раньше учился. Как ты до жизни до такой дошла?
Ну, у меня все было интересно. На самом деле, я же поступала в институт через год после возвращения из Штатов. И поступала я в Российский институт, потому что контракт не позволял мне... соответственно, уезжать за границу там 2 года. Вот. Ну и, собственно, зачем, когда я только вернулась? У меня еще были воспоминания свежие, да, то есть я, ну, так скажем, с удовольствием хотела, ну, в общем, получать высшее образование. Дело в том, что когда я была в Штатах, моя принимающая семья, они очень уговаривали меня поступать на ИНЯС, потому что они считали, что это мое призвание. И они сказали, что у меня большое будущее, связанное именно с иностранными языками. Вот, а в школе я не знала, куда я хочу, в принципе, идти. Мне нравились иностранные языки, но, ну, я не уверена была, что вообще это возможно, потому что, ну, как-то, ну, трудно было думать об институте. Вот так есть, конечно, люди, которые задумываются об этом, вот, а есть люди, которые не задумываются. Ну, вот я, отучившись в институте, собственно, 5 лет, потом в Ленинском педагогическом университете, потом в МГУ. А потом так получилось, что моя мама подарила мне подарок. Она меня пригласила в Англию, собственно, перед окончанием одного из университетов. Мы поехали с ней в Англию летом, и мне очень Лондон понравился. Вот очень-очень понравился, и я так думаю, атмосфера просто супер. Вот эта столица, там разные, соответственно, там районы, вот этот там Чайнатаун, вот этот, да, там потом там Трафальгарская там площадь. Ну, в общем, много было достопримечательностей. У нас был прекрасный экскурсовод, который нам рассказывал, как Англия заботится о своих достопримечательностях, как она их охраняет, как у них, ну, стараются все-таки традиции беречь. И перед отъездом я себе сказала, что я еще вернусь. Когда, не знаю, но еще вернусь. Вот. И через год мне позвонил мой друг, который сказал, что он выиграл стипендию Чивнинг, и он сейчас находится в Лондоне. И меня это так вдохновило, я думаю, надо тоже гранты искать, раз можно, значит, можно. И я стала искать, и я, собственно, нашла вот стипендию фонда Форда. Я, в принципе, ни на что не надеялась, а уже где-то был год 2009, наверное, я уже работала тогда в колл-центре. Вот, и, ну, думаю, надо бы, наверное, попробовать, ну, что, собственно, нет. Я просто, ну, подала анкету, как все, ну, и думаю, ну, получится, не получится, ну, как получится. Ну, вот я прошла первый тур, они говорят, что вы прошли, а потом, соответственно, было собеседование с комиссией. Но дело в том, что, мне кажется, мне повезло с тем, что, когда меня спросили, чем я буду заниматься, я сказала, что я буду помогать там незрячим осваивать там компьютерные технологии. Тогда это еще было вообще в диковинку. И, представляете, сидит комиссия, я им рассказываю там про JAWS, там, про дисплеи Брайля, про другие технические средства, о которых они вообще не знают. Они говорят, ну да, вот, а как вы это будете делать? Я им пытаюсь тут рассказывать, рисовать им какие-то тут вообще радужные, собственно, да, это... мечты о счастливой жизни. Но, видимо, они как-то этому вдохновились, и собственно, говорит, Паш, потом начался третий тур, вот. Третий тур, потом было огромное количество анкет, экзаменов, и, наконец-то, в 2010 году, собственно, я оказалась вот в Лондоне. Мечта моя...
Это еще подробнее обсудим, да, немножко попозже.
Но, меня уговаривали поехать в Канаду, еще куда-то, но я говорю, нет, я должна вернуться в Лондон. И у меня была эта вот как идея фикс, что... Ну, или если не в Лондон, то у меня там, ну, я заявлено было 3 университета: Бирмингем, Шеффилд и Лондон. И, соответственно, вот.
И еще один короткий уточняющий вопрос. А ты до этого момента где-нибудь, кроме Штатов, за границей была?
Да, я была в Швейцарии 2.
О-о-о.
У нас там есть знакомые, которые, причем удивительно, мы познакомились, нам когда-то в школе давали гуманитарную помощь, и там в одной из коробок было письмо, мы открыли и ответили на письмо, мы его перевели, это, оказывается, были швейцарцы, это была пара пожилых людей, которые просто на пенсии помогали разным странам, и мы просто их поблагодарили за то, что они там подарили мне всякие там куклы, сладости. Вот, и так началась наша дружба, они нам ответили, и они у нас были несколько раз, мы до сих пор уже, наверное, 30 лет мы общаемся.
Ну, то есть, по сути, у тебя уже какой-то опыт заграничного пребывания все равно был, не ограниченный Америкой, да, и, Жень, а у тебя, вот ты поступила в университет, у тебя ведь не английская история, да, а испанская история. То есть как ты додумалась до того, если так можно выразиться, что ты хочешь учиться в Испании, и что ты не только хочешь, но ты можешь туда поехать?
На самом деле, после того, как я закончила школу, ни о какой Испании я не мечтала и не думала, и я никогда не увлекалась иностранными языками. Единственное, что я делала в плане иностранных языков, это подтягивала немецкий. Мы в школе изучали немецкий. И я его подтягивала, потому что я думала, что он мне потребуется для поступления в университет. А поступать после школы я планировала либо на факультет журналистики, либо на факультет русской филологии. То есть я планировала свою жизнь связать с русским языком, со всем, что касается написания текстов, может быть, обучения русскому языку и так далее. То есть ни о каких иностранных языках я не думала в тот момент. И я проучилась на факультете русской филологии 3 года почти на заочке. Потом я оттуда ушла, потому что я решила, что заочная форма обучения — это совершенно не для меня. Потом у меня был период, когда я обучалась массажу, и это образование я получила. И вот в тот именно период я увлеклась испанским языком. Это, кажется, ну, 2 таких понятия совершенно малосовместимых. Массаж и испанский язык очень далекие друг от друга. Но вот тем не менее в эту бытность я увлеклась испанским языком. Поскольку русскую филологию я не закончила, а массаж — это все-таки колледж, а я всегда мечтала о высшем образовании. Ну и когда увлеклась испанским языком, я решила, что высшее образование я получить должна, и я хочу его получить именно в сфере испанского языка, будь то филология или перевод, а еще лучше все вместе. И после того, как я окончила массажку, я поступила сначала в школу испанского языка, потому что мне нужно было подготовиться к экзаменам вступительным в университет. Времени было слишком мало между окончанием массажки и поступлением. И потом уже я доучивалась в этой самой испанской школе, 1 семестр мне оставался, и поступила в университет. К тому времени я уже довольно сносно говорила по-испански, и мне очень хотелось познакомиться с этой страной.
А испанская школа, она в России, Жень?
Да, она в России, она в Казани. Это, точнее говоря, это испанский центр. Просто программа у нас так называлась «Испанская школа», потому что это была наиболее комплексная программа по изучению испанского языка, испанской культуры. И уже учась в университете, я приехала в Испанию первый раз как турист. Это вообще было мое первое путешествие за границу. Испания мне безумно понравилась. И вот, возвращаясь к тому, что сказала Ксюша, точно так же у меня вот это было ощущение, что я сюда еще вернусь, я хочу сюда вернуться, я хочу здесь учиться, я хочу здесь жить. Я почувствовала что-то очень такое близкое, родное моему сердцу. И когда я вернулась из этого путешествия, из этой туристической поездки, я решила сделать все возможное для того, чтобы добиться хотя бы какого-то периода обучения в Испании. Я обратилась в университет, в наш отдел международных отношений, международных связей. И мне очень хотелось поехать на север Испании обучаться, но мне нужна была стипендия. То есть я планировала поехать именно по стипендии. И мне предложили участие в программе Erasmus+, но в университете Гранады. Это юг Испании. Ну, я, конечно, согласилась, потому что мне давали стипендию, и собственно, я понимала, что Испания — это не настолько большая страна, не такая, во всяком случае, большая, как Россия. И я в любом случае смогу путешествовать, смогу поехать на север, на восток, на запад, куда хочу, да, смогу путешествовать по этой стране, даже обучаясь на юге. И я согласилась, и таким образом я приехала учиться в Гранаду.
Почему-то Хосе Каррерос вспоминается.
Ну, кстати, да. У меня была история достаточно прозаическая, она более короткая. Я, когда училась на бакалавриате, не искала каких-то возможностей поехать по обмену за границу, потому что мне почему-то казалось тогда, что это невероятно трудно, что, ну, трудно в том плане, что это доступно только самым умным, самым выдающимся, и что такая, ну, посредственность, как я, не может претендовать, и поэтому что туда соваться вообще.
Да, это...
Я видела у нас эти объявления от международного отдела, что там можно было поехать на стажировку куда угодно, там по всему миру у нас университет предлагал, но, в общем, я об этом не думала, как я уже сказала, хотя по Европе и не только, я путешествовала на тот момент уже достаточно активно, и для меня бы это не было в диковинку посещение какой-то европейской страны. И, но когда я приехала, поступила в магистратуру, собственно, я подумала, что а почему бы нет? То есть я уже чувствовала в себе значительно больше сил, значительно больше уверенности, и я просто видела, что ездят люди всякие разные и, в общем-то, не сильно выдающиеся, прямо скажем. И у нас была программа магистерская, на которой я как раз-таки училась. А там предполагалась стажировка в немецком университете, но, естественно, не для всех. То есть, если ты сможешь себя как-то проявить, да, то ты поедешь и будешь претендовать на диплом немецкого университета. Если нет, ну, соответственно, нет. Ну, я сумела, видимо, себя проявить достаточным образом для того, чтобы они меня туда отправили. И так я попала в Германию. И для меня не то, чтобы у меня был какой-то такой специальный интерес к Германии, к немецкому языку, Мне он всегда нравился, немецкий язык, нравится и сейчас. Но для меня это была больше возможность получить какой-то новый опыт и посмотреть, смогу ли я жить в какой-то европейской стране. То есть подходит мне это или не подходит. Ну, для того, чтобы уже дальше планировать свою жизнь. Вот такая вот была у меня история. И в связи с этим, Ксюша, Женя, к вам вопрос. А как вот вы считаете, насколько ну, действительно мои какие-то вот эти страхи, да, опасения, когда я училась на бакалавриате, они были обоснованы? То есть насколько это образование за рубежом, оно не для всех? Как вы думаете?
Ну, сначала я все-таки прокомментирую вот кактусу нашему, вспоминается Рауль Гонсалес, вот мне Карерас, а ему Рауль Гонсалес. Ну, кактус Рауль, он незабываем, если это о великом Рауле из мадридского Реала, у нас вообще, видимо,
тут ну, скорее всего, это о нем.
Да, да. Вот. Да. Ну, я решила как-то, да, потому что в общем, сообщение есть. А обоснованы или нет, Кристина, обоснованы. Потому что, понимаешь, надо, ну, как тебе сказать, ну, в любом случае, вот у меня началось это с Америки, и, соответственно, продолжилось уже за границей, ну, в Англии. Понимаешь, тебя за граница, так вот, ну, вот эти страны, европейские, Америка, там, они тебя заставляют повзрослеть резко. То есть ты вот из ребенка, который жил с родителями, который вот как я, да, который понимал, что есть мама там, которая поможет, проводит, подстрахует, и... Ну, как это родительский дом, начало-начал, да, это хорошо, тогда Евгений Мартынов пел потрясающую песню и, в общем, прав. Вот. А там ты приезжаешь, и ты понимаешь, что, да, там есть люди, которые тебе помогут, которые тебе дадут старт, но за себя ты отвечаешь полностью сам. За тебя никто, твои проблемы никто не будет решать. Что с тобой случилось, там не случилось, тебе надо самому пытаться... инициативу брать в свои руки. Любишь ты общаться, не любишь, тебе нужно покорять, потому что в Америке мне все время сказали, это ты же сюда приехала, вот и давай, действуй. Мы-то жили, как жили, мы без тебя тут проживем. И, собственно, нас никто не ждет. Конечно, когда ты встречаешь улыбающихся людей, которые тебе показывают общежитие, университет, они в первый день только улыбаются. А потом каждый человек начинает жить своей жизнью. А тебе нужно эту страну изучать. И если ты не проявишь и не готов проявлять упорство, терпение, там, не готов как-то инициативу брать в свои руки, то лучше не ехать. Потому что, на самом деле, это может быть... Во-первых, это стрессово. Я помню, я в Англии похудела на 15 килограмм. У меня практически все волосы выпали за первые там 3-4 месяца. Потому что у меня реально был стресс. Ну, не все, конечно, волосы, ну, прилично. То есть у меня конкретно, то есть это было вот ощутимо. Вот. Потому что на самом деле это новая страна, это вообще все новое. Это кажется, что вот ты приехал, сейчас вот все тебе все показали, и ты дальше можешь им там, там вешать лапшу на уши и говорить о том, что я бедный, слепой, как же вот вы мне раз сегодня помогли, и помогайте мне теперь всегда. Нет, потому что здесь это индивидуализм, здесь решаешь ты все сам. Ну, а не решаешь, значит, ну, живешь как можешь.
Женя?
На самом деле... Если говорить об образовании, то я думаю, что это подходит далеко не всем. И здесь очень многое зависит от человека. Если ты хочешь получить этот опыт обучения за границей в другой стране, то я думаю, что нужно этот проект пробовать. Страшно или не страшно, ну, наверное, новое всегда пугает всех. Но именно образование европейское... Нет, я думаю, что оно не всем подходит. Все опять-таки от человека зависит.
Я, во всяком случае, полагаю, что здесь... опять же, на опыте собственных наблюдений, я-то думала, когда училась на бакалавриате, что в Европу, ну или не в Европу, да, куда-то за рубеж, едут самые умные и самые выдающиеся. Но когда я приехала в Германию и увидела тамошних студентов, кто по Erasmus приехал, вот как Женя ездила, да, кто просто поступил на программу двойного диплома, как я училась, я поняла, что это люди далеко не самые умные, не все из них, да, и что требуются действительно другие качества во многом того, чтобы ну, вообще оказаться в какой-то другой стране, в другом университете и стать интересным для тех, кто тебя туда отправит. Потому что одно дело, если ты едешь за свои деньги, то, в общем-то, нет разницы. Да, университет тебя примет, учитывая то, что мало где, ну, вот так вот по моим наблюдениям, есть вообще экзамены вступительные. Да, плати деньги, учись, пожалуйста. Но мы же сейчас говорим о том, случае, да, и о случае большинства, когда денег-то на образование за границей нет. И здесь действительно уже включаются качества, которые на интеллект, вот именно на ум энциклопедический, прошу прощения, они мало завязаны. И, а вот с чего начать? Вот, как вот, принял человек решение, а он хочет поехать куда-то, попробовать свои силы. А, с чего начать? Где искать? Вот, ваши советы какие-то? Ксюша.
Сначала хочу прокомментировать все-таки твое сообщение, потому что, смотри, не то, что ум не ум, ты знаешь, по-разному бывает. У меня сложилось впечатление вообще так, пообщавшись со студентами, с ребятами вообще в институте. Ведь смотри, как вот, ну, судя по моим наблюдениям, опять же, конечная цель вот всех нас была, это остаться в Англии каким угодно способом. У нас был мальчик из Малайзии. Он, понимаешь, как он приехал в Англию, и он пришел, и он тут же начал сканировать глазами вот девчонок. Так, какая подходит? Подходит ему кто-нибудь из аудитории, чтобы жениться? Он спрашивал там, так, ты англичанка? Нет, ну ладно там. То есть он сразу понимал, то есть у нас ребята рассказывают, говорят, так, он говорит, сразу вошел и глазами обвел всю аудиторию. То есть он понимал, что если, что для того, чтобы ему остаться, ему нужно либо искать работу, либо жениться. Другого способа нет. Вот, он женился. Другие у нас там ребята индусы, они работали у себя там, у дяди Мухаммеда, там еще у кого-то там. Индусам остаться проще, потому что там огромная-огромная диаспора. И в отличие от нас, там у них связи эти, у них там, их там по 20 человек живут в одной комнате, и по 30 человек носят одну и ту же рубашку. Ну, это образно говоря. Вот они там как-то. Еще ребята у нас были, которые говорят там, мы по спорту там попробуем сейчас к какой-нибудь команде присоединиться, там нелегально будем там жить. Вот. И у каждого своя цель. Одна девочка у нас осталась, ее взяли в аспирантуру, потому что у нее были очень высокие оценки, и научный руководитель предложил ей писать диссертацию. И он ее продвигал, и, соответственно, ей бесплатно организовали аспирантуру. Она получила визу дополнительную к студенческой, и потом она здесь осталась. Поэтому, да, ум не всегда, но, опять же, ты знаешь, вот если ты хочешь остаться, смотри, какая у тебя конечная цель. Вот просто поучиться и вернуться – это одно. Если остаться, то, соответственно, надо мозги таки включать, потому что, ну, не всегда там ты другими качествами каким-нибудь там можешь там взять и выиграть. Вот. Что касается, с чего начинать, ну, опять же, кому какая страна ближе. Я просто искала, ну, в интернете ребят там по переписке там каких-то друзей, спрашивала, как жить в Англии, где лучше жить, в каком городе, спрашивала про доступность каждого города. Я спрашивала про университеты, смотрела рейтинги университетов, смотрела, как доступность в университетах, ну, соответственно, поддерживается. Читала разные отзывы, потому что тогда уже Facebook был. Вот, я начинала с этого, потом я смотрела, например, где институты располагаются, насколько близко к метро, как, где есть общежитие, где нет общежития. Ну, а потом, опять же, смотря какой язык вы изучаете, понятно, что если вы изучаете английский, там есть смысл рассматривать англоговорящие страны. Если же, конечно, это любой другой язык, да, то тогда есть смысл делать упор на там, немецкоговорящие и так далее. Это все зависит от вашего, как бы, ну, вот, цели, да, конечного результата, что вы хотите. Ну, вот как-то так я вот поступала. Потом я гранты, конечно же, искала. Но я случайно вот нашла стипендию фонда Форда. Раньше там были и другие. Ну, как-то я решила попробовать. Ну, как-то. Ну, сейчас, мне кажется, сложнее, конечно, с этим. Сейчас, наверное, у нас в университете, к сожалению, не было тогда возможности поехать на стажировку. Но в других, конечно, были. Но вот мне вот повезло именно грант. Ну, выиграть и как-то поехать по гранту.
Женя, а ты когда выбирала университет, ты учитывала возможность стажировки какой-то?
Мне, собственно говоря, и выбирать ничего не пришлось, потому что у нас по Erasmus Plus только один университет был, только университет Гранады.
Нет, я имею в виду, когда ты поступала в российский университет, то есть ты учитывала возможность того, что ты можешь поехать в Испанию? Или ты просто поступила туда, где жила?
Ну, конечно, я рассматривала, какие возможности имеет университет. Но, наверное, все-таки первостепенным для меня было именно то образование, которое университет предлагает, сама образовательная программа. То есть я искала целенаправленно такой университет, в котором испанский язык преподавался бы именно как первый язык. Mm-hmm. Очень много хороших университетов в России, в различных городах, но очень часто бывает так, что испанский язык — это как второй. Первый там английский или немецкий, но чаще всего английский, а испанский он уже как вспомогательный. Вот этого я для себя не хотела. И поскольку университет, в котором я училась, да, в России, именно предлагал программу по изучению испанского языка и испанской культуры, и много было дисциплин, связанных именно и с испанской литературой, и с культурой, и с, со страноведением, то, естественно, я свой выбор остановила на этом университете, а потом уже, скажем так, сканировала возможности университета по обучению студентов за границей.
А был ли у тебя какой-то конкурс в университете на поездку в Гранаду? Или ты просто пришла и сказала, да, вот я вот хочу, тебе сказали, ладно, хорошо, езжайте.
Ну, нет, у меня не было на самом деле никакого конкурса, но было условие именно хорошего знания языка. Если бы я знала испанский на тот момент хотя бы на уровне B1, да, по международной классификации, то, естественно, никто бы меня туда не взял. У нас было условие C1, не ниже, и причем только сертификат международный. Никакие заверения, подтверждения из университета, от преподавателей, что да, вот этот студент, который владеет языком, который там его давным-давно изучает, это ничего не котировалось. Нужно было, ну, в моем случае, ДЭЛИ, международный экзамен Института Сервантеса, уровень C1. И на самом деле, я считаю, что в этот момент мне улыбнулась удача, потому что у меня желание сдать этот экзамен, оно на тот момент вынашивалось достаточно длительный срок, но все никак я не могла отважиться. Мне все время казалось, что, наверное, чего-то еще не хватает, наверное, надо еще попрактиковаться. И в какой-то момент я просто решилась, думаю, ну, надо попробовать. И я попробовала и сдала, значит, этот экзамен, еще я ждала результаты. И вот как раз в тот момент на мой запрос в университете о возможности поехать обучаться в Испании, мне ответили, что вот в Erasmus Plus по стипендии есть возможность поехать в Гранаду, а есть ли у тебя международный сертификат? Я говорю, а я вот только что сдала, я жду результатов. Мне говорят, ну хорошо, тогда будем оформлять заявку и с условием того, что ты этот сертификат предъявишь. А нам сертификат обещали выдать в августе, сдается Дели в мае, а результат ты уже получаешь в августе. И мне вот так вот просто под честное слово сказали, в августе предъявишь результат, если результат положительный, и если ты его действительно предъявишь, то ты поедешь. Если ты экзамен не сдала, провалила, значит, в Гранаду ты не поедешь. И в августе очень я ждала, конечно, этого результата. Но там сертификат не сразу присылается, сначала на сайте вывешиваются результаты. И вот этого вот подтверждение на сайте, его было достаточно. То есть это электронный сертификат, не бумажный. И вот я ждала-ждала, уже середина августа, уже от меня требуют этот сертификат, а результатов все нет и нет, еще и не проверили эти экзамены, и никакие результаты не вывесили. И это было, конечно, очень волнительно. Я стала писать уже в Институт Сервантеса, и в Твиттер, и везде. Давайте мне результат, если вы не дадите результат, значит, вы мне сорвете поездку. Ну, я даже достаточно жестко писала, потому что сроки получения сертификата, они были, в общем-то, ясные, четкие, они были проставлены, и они уже все прошли. Ну и вывесили все-таки на сайте результаты. Так получилось, что я сдала. Это действительно было чудо. Мне присвоили уровень С1. И я предоставила этот результат. Таким образом я попала в Гранаду.
А экзамен языковой стоит денег, Жень, да?
Да.
И насколько дорого получить сертификат о знании испанского языка?
Ну, мы буквально сегодня только обсуждали. Мне кажется, сейчас еще выше стали расценки. Но на тот момент, когда я сдавала, это был какой, 16-й, наверное, год или 17-й, там еще ведь от уровня зависит. Вот я сдавала сразу на С1.
Угу.
И мне кажется, что что-то я платила тогда, по-моему, где-то в районе 6 тысяч. Но это сертификат, он пожизненный. То есть не надо его ни обновлять, ни подтверждать, ничего не надо.
А, Ксюш, а от тебя какой уровень владения английским требовался? Да, ты...
Ну, у меня требовался уровень IELTS, это International English Language System, то есть это тест на знание английского языка, и там, по-моему, надо было минимум 6 баллов. Я первый раз, к сожалению, экзамен тоже не сдала, потом очень долго ждала, чтобы в Кембридже прислали брайлевский текст для чтения. Дело все в том, что я пришла к выводу, что недостаточно знать английского языка, чтобы сдать этот экзамен. Нужно готовиться конкретно к определенным заданиям. И для написания там эссе, для аудио, для чтения нужны конкретные навыки. И нужен определенный словарный запас для именно вот этих вот типов заданий, потому что от тебя не требуют знания там, политики, истории, экономики. Там. Ну, желательно, конечно, быть все-таки как бы подкованным во всех отраслях, потому что все-таки, ну, там темы такие, как для академиков больше. Но нужно иметь, нужно структуру соблюдать. Эссе, во-первых, там, допустим, там вступление, 3 предложения, 9 предложений, основная часть и заключение, потому что тебе всего дается там час на это. Нужно укладываться в эти временные рамки. И если вы умеете хорошо говорить, и даже если вы закончили факультет иностранных языков, это еще не говорит о том, что вы сдадите этот экзамен. Нужно находить преподавателей, либо русских, либо иностранцев. Я занималась в школе, которая называется English by Skype. Ее основала Ольга Козырь, которая живет в Австралии. Она тогда, по-моему, в аспирантуре училась, сейчас она уже, видимо, преподаватель университета. Я занималась там с преподавателем из Канады, именно в этой школе. И я сначала сдала на 5,5, а потом я сдала на 6,5. То есть я практически за 2 месяца набрала балл. То есть это нужны, именно вот нужно понимать, сколько времени тебе на каждый экзамен дается. И как правильно, насколько быстро нужно это уметь написать. Поэтому проблемы могут быть. Я очень искренне советую, что если кто-то решится ехать за границу, там, TOEFL сдавать или IELTS, да, то обязательно искать преподавателей, которые подготовят. Потому что, ну, мне это был такой удар по самолюбию, потому что мне казалось, что я готова вот сдавать. А вот нет, потому что у меня не было именно навыка, как писать какие-то короткие эссе на время. У меня всегда были, то есть у меня были в институте там контрольные работы, то у меня, как правило, контрольные работы многие давали на дом, потому что они не могли мне дать во время того, ну, то, ну, в то время, когда писали все. Там, у меня еще тогда ноутбука не было, ну и вообще там как бы много было того, чего раньше не было. Вот. И, соответственно, поэтому, наверное, так получилось. Поэтому вот еще раз говорю, что преподаватель — это очень актуально.
А, Жень, ты согласишься?
Я считаю, что когда сдаешь первый раз экзамен, то надо заниматься с преподавателем. Если ты хочешь потом повысить свой уровень, например, там с А на Б или с Б на С, ты уже знаешь, как это вообще все в реале выглядит, ты знаешь, чего ожидать, тогда уже можно как-то самостоятельно. Но когда ты готовишься первый раз к экзамену, то, я считаю, нужно обязательно заниматься с преподавателем, который сам через это прошел, который уже кого-то подготовил к сдаче экзамена, потому что, ну, есть такие вещи, которые могут оказаться абсолютной неожиданностью. Вот у меня, например, во-первых, это очень сложно укладываться во время. Когда ты сидишь дома, какие-то там модели экзамена решаешь, это одно. Причем даже если ты это делаешь с каким-то таймером, с часами. Другое дело, когда ты сядешь в аудитории и будешь это делать в режиме реального времени. Это и волнение, и стресс, и бог знает еще, что там плюсуется. Но это совершенно другой разговор. И еще с чем я столкнулась, вот это, этого я никак не ожидала, это эхо в аудитории. То есть как, у меня не было проблем во время подготовки с аудио.
А, да, это проблема, правда.
И потом ты приходишь в аудиторию, тебе вдруг включают запись, ты там эту запись прослушиваешь, и нужно потом ответить на ряд вопросов, какие-то утверждения привести. И вот мне включают эту запись. Запись звучит достаточно реально. То есть это так, как разговаривают люди в обычной жизни. Очень так приближено все это было. Но было такое эхо ужасное в аудитории, что вот это все сливалось. Я готова уже была просто за голову схватиться, потому что не было понятно... И мне просто согласились приблизить, что там было, проигрыватель или магнитофон. Там была возможность прослушивания там, 2 раза, по-моему. И вот на 2-й раз мне приблизили, и полегчало, конечно. А 1-й раз, когда я прослушивала, ну, это был сплошной кошмар. И кроме того, ну, когда сдаешь экзамен именно по испанскому языку, тут, конечно, тебе как повезет. Если ты, например, готовишься к европейскому, испанскому и к европейскому акценту, то для тебя может быть абсолютной неожиданностью какой-нибудь латиноамериканский акцент или латиноамериканские слова. То есть это запросто может появиться во время экзамена. Может, так что
диалекты вот всякие, да-да-да.
Вот эти все вещи, конечно, сможет объяснить только квалифицированный преподаватель. Есть вещи просто, о которых ты не задумываешься, потому что ты с ними никогда не сталкивался.
Вот смотрите, вы обе, ну, собственно, как и я, мы все учились на стипендию, то есть нам платили деньги. Вам хватало этих денег на жизнь?
Вполне. Нет, ну понятно, что это не шиковать и не там ездить каждый день там путешествовать в Англию, потому что за границей аренда жилья, ну, то есть мне, ну, так скажем, нужно было снимать общежитие. И за аренду уходит большая часть стипендии. То есть у меня была стипендия где-то 1300 фунтов, наверное. Может, чуть побольше, сейчас уже не вспомню. И на аренду общежития у меня выходило фунтов 800, если еще не побольше. Поэтому вот считайте, надо еще поесть, и надо еще, ну, как бы одеться, да, там, если вдруг что. Вообще деньги иметь, если там, ну, деньги всегда надо иметь.
Нет, это понятно, но, в принципе, тебе на прокорм и на жилье хватало, да? То есть нельзя сказать, что ты голодала.
Нет.
Женя?
Мне хватило стипендии, мне, меня еще даже и деньги остались. Таким образом, что когда я вернулась в Россию, я все-таки вернулась опять с этим вот настырным своим желанием поехать поучиться на севере Испании. И я, собственно, эти деньги со стипендии опять вложила в курсы, уже которые планировала самостоятельно, и поехала на север Испании. Причем я это сделала на 4-м курсе. На 4-м курсе уезжать не разрешается из университета, потому что надо заниматься другими делами. Надо писать диплом, надо готовиться к ГОСам. А я все равно уехала в 1-м семестре.
Ну, мне, кстати, тоже денег хватало. Я не могу сказать, что они у меня прямо оставались. А, то есть я еще плюс пенсия, а по инвалидности, то есть у меня выходило где-то в районе 1100 евро в месяц и около 300 за жилье, 100 страховка, ну и остальное там на питание, на еще какие-то нужды. Ну, я при этом и немножко поездила, так не очень далеко и достаточно экономно. Ну и не экономила, опять же, на еде, там еще на каких-то вещах. Но, опять же, если бы я, например, ходила регулярно развлекаться, вот, то мне бы, конечно, никаких денег не хватило. А так как в городе, где я жила, особенно развлекаться было негде, поэтому это меня уберегло от больших трат и больших сумм. Но ведь, смотрите, мы стипендию получаем, я не знаю, как у вас было, но у меня, во всяком случае, было так, что я стипендию получила первую только когда приехала в Германию, а всю подготовку поездки я должна была брать на себя.
Да. Да.
Плюс у нас требовался депозит за жилье 500 евро мы платили. Плюс там еще что-то.
Совершенно верно. Так было.
Да, то есть и на это тоже достаточно ушло денег. Вот в цифрах, а у кого сколько? Да, чтобы все-таки было какое-то понимание у людей вообще, сколько придется вложить, прежде чем вы окажетесь в той или иной стране.
Ну вот скажу, Кактус тут нам рассказывает, что у него студенческая стипендия была 1500 рублей. А Павел Каплан говорит, что когда он сдавал экзамен по немецкому, то тоже были швейцарские, австрийские акценты, но таких слов именно региональных, вот диалектных, они все-таки избегают. Теперь сколько денег, значит, нужно? Полагаю, что где-то, ну, 1500 фунтов нужно. Потому что пока ты отдаешь за жилье, там, дальше нужно иметь деньги, потому что я, например, когда приехала, мне в банке счет открыли только через 2 недели. А надо было покупать одеяло, подушки, там, еду,
кстати,
и так далее. Вот. Ну и вообще какие-то расходы институтские там за одно, за другое. Потом надо было ноутбук покупать, потому что, ну, я-то со своим нетбуком приехал, но, так сказать, я знала, что мне все равно надо будет уже покупать свой. Но мне его как бы, ну, по стипендии оплачивали, но вы либо привозите свой, как бы, если, ну, именно хороший, да, но я все-таки советую, раз стипендия, то все-таки, ну, либо на первое время, да, вот, привезти свой, либо купить там. Вот я покупала там уже непосредственно. У меня просто, ну, я решила там первое время со своим побыть, потом там, чтобы, ну, когда скидки уже начались в декабре, уже купить непосредственно тебе на стипендию. Но, по-моему, мне даже и это не покрывало. То есть мне заплатили там через месяц, то ли через полтора. Поэтому все равно надо деньги иметь.
Ну, у меня где-то ушло порядка 1500 евро на все про все. Но это вместе с билетами, со страховкой, которую я оформила. Вот, и там еще со всякими такими расходами разовыми, которые ты делаешь, когда приезжаешь, у меня бы могло уйти меньше, если бы я приехала в октябре к началу, собственно говоря, семестра, но я еще брала языковой курс интенсивный, и я только 400 отдала за него. 400 за курс и плюс там 100 за всякие вот эти вот расходы, которые, ой, не расходы, а урок-вопросы, которые университет брал на себя. То есть минус 500 могло бы быть, и где-то 1000 вышло. Жень?
Ну, в моем случае, наверное, вот как. Нужно было покупать билеты, причем билеты туда-обратно. Потому что если ты не купишь билет туда-обратно, визу ты не получишь в консульстве студенческую. Значит, на это нужны деньги. Опять же, немножко зависит от авиакомпании, кто какую предпочитает использовать. От этого еще зависит то количество денег, которое потратится на билеты. Потом нужно было зарезервировать жилье, потому что когда ты приезжаешь, тебе же нужно где-то останавливаться. Ты же не можешь поехать в отель или начать искать жилье непосредственно уже в будучи в чужой, да, стране. То есть вот на этом. Жилье, опять же, варьируется стоимость, потому что кто что предпочитает, кто-то говорит... Вот из незрячих. Я хочу жить в семье. Мне так лучше, легче. Мне хочется общаться. Мне хочется язык практиковать. Я хочу жить в семье. Но если жить в семье, это значит, что на полном довольстве. Это значит, что тебе будут и еду готовить, и убирать, и все на свете. Конечно, это очень дорого. А на тот момент, когда я приехала в Гранаду, это стоило где-то 600 евро, наверное, в месяц. Кто-то предпочитает комнату. Либо отдельную комнату в квартире с хозяевами. Это уже дешевле. Это где-то порядка 300-350 евро. А кто-то говорит, да мне вообще это не принципиально, я могу жить либо в общежитии, либо я могу комнату делить с другими студентами. И тогда ну, можно еще дешевле найти. Можно найти, наверное, где-то за 200 евро. Потом нужно делать страховку, потому что, опять же, это нужно и для визы, и для пребывания за границей. На это нужны деньги. Ну и плюс первое время на какие-то расходы и на еду. То есть ты же не можешь приехать в страну и без денег совершенно и ждать, пока тебе там стипендию выдадут. Это не сразу. Я не буду сейчас обманывать. Я не помню, когда мне дали стипендию. Но я помню, что мне ее разделили на две части. Мне не выплачивали каждый месяц. Разделили на две части. Стипендия моя, она покрывала расходы на питание, на проживание, mm-hmm. на перелет. И мне разделили. Большую часть мне выдали, не знаю, через несколько недель точно. После того, как я приехала. Не сразу, не на следующий день, не через день. А другую часть,
вот
меньшую...
Вот нас тут Олег...
Это уже к концу.
Нас тут Олег Шевкун спрашивает, насколько есть смысл учиться за границей, если ты потом собираешься возвращаться в Россию? Жень, вот как ты считаешь, есть смысл?
Я считаю, что смысл, конечно, есть, и очень большой. Во-первых, когда ты живешь в России, да и в любой другой стране, и мечтаешь поехать поучиться куда-то за границу, у тебя все немножко в розовом цвете. Ты все представляешь так, как это в твоем воображении. А это может отличаться очень сильно от реальной жизни. И только тогда, когда ты туда приедешь и поучишься несколько месяцев или поживешь, ты начинаешь понимать, подходит тебе это или нет. Может быть, ты столкнешься с тем, что тебе это совершенно не подходит. Это совершенно не то, чего ты ждешь, и это совершенно не, тебе не приносит какого-то комфорта. А может быть, наоборот, может быть, ты скажешь, это гораздо лучше, чем было в моих ожиданиях. Поэтому опыт — это всегда хорошо. Самое главное — из него какие-то правильные умозаключения извлечь.
Ну, я считаю, что помимо того, что ты получаешь опыт, да, в такой поездке, ты получаешь языковую практику в языковой среде, да, прошу прощения за тавтологию, но тут иначе, наверное, не скажешь, а практика именно в языковой среде, она, ее довольно сложно получить в своей родной стране. Даже если ты найдешь там себе носителей языка, там испанцев, немцев, англичан, там американцев, но это все равно это будет не то. А языковая среда даст тебе толчок в твоем изучении языка, да, потому что язык мы учим постоянно, как бы там ни было, и как бы мы его не знали. И, ну, действительно, если есть возможность получить такой опыт, то его лучше все-таки получить, даже если ты потом собираешься вернуться назад. Другое дело, что если ты получишь диплом, например, иностранный, то в России этот диплом особо никому не будет нужен.
Ну, смотрите, это первое.
Прямо скажем.
Ну, слышно меня, да? Все нормально?
Да, Ксюш. Вот. Чуть-чуть только поближе будет так, чтобы погромче.
Вот так, наверное, получится.
Да, вот так хорошо, да.
Вот. Значит, Тут две вещи. Дело в том, что нужно понимать, когда вы едете за границу, ну, себе сказать, что я это образование получаю для себя. Когда ты приедешь, и ты скажешь, я тут отучился в Англии, я сейчас тут устрою революцию, ты никого этим не удивишь. Потому что у каждого человека есть свое мнение, свои стереотипы, свой образ жизни. И надо быть готовым к тому, что себя попытаться не выпячивать, потому что тебе начнут завидовать, тебе начнут ставить палки в колеса. Тебя скорее будут ненавидеть, чем любить. И любить тебя, может быть, будут только самые близкие или люди, которые понимают, что такое получить, так скажем, европейское или американское образование. Но общему, так сказать, обывателю, да, там, обычному человеку, ему все равно. Ему главное, чтобы ты выполнял свою работу и особо не лез. Поэтому вот насколько оно там применимо, неприменимо или там... Это жизнь покажет, потому что в жизни может быть много моментов, может быть разная работа, нужно, может быть, делать какие-то разные там, ну, будут разные обязанности у людей, будет разный там, я не знаю, проверка там себя на там, я не знаю, на знание, на прочность, грубо говоря, да, по-разному может быть. Ну, мне кажется, такой вопрос, он там, ну, как сказать... Ну, как вот ты приезжаешь, там, лет через 10 я могу сказать, там, да, актуально, нет. А сразу, я знаю, например, примеры людей, которые, причем, ну, абсолютно здоровы, приезжали в Россию с, там, голландским или немецким образованием, и их, например, не принимали обратно на работу. А если принимали, то их жизнь превращалась, в общем-то, ну, если не в ад, то в одну очень такую неприятную историю, потому что они говорят, ты что, ты думаешь, что тут приехал, и ты, мы сейчас тут тебе будем подчиняться? Хотя человек, может быть, видел какие-то пробелы, какие-то вещи, которые вот уже согласно именно опыту, даже не то, что образование, жизни за границей можно поправить. Но не всех это устраивает.
Существует такая фраза, которая уже стала крылатой за много лет. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Вот скажите, стали ли ваши ожидания от Европы вашими проблемами? И вообще, ждали ли вы чего-то, когда ехали вот туда? Или все-таки не особо уже?
Ну...
Ксюш, давай с тебя начнем.
Со мной, ну, на самом деле, как сказать? Я сейчас уже... в Англии 10 лет, поэтому, конечно, могу сказать, что Англия очень изменилась за последние 10 лет. И когда я приехала в 2010 году, это был, ну, контраст с Россией, такой разительный контраст. То есть ты приезжаешь в аэропорт, тебя встречают эти там служащие, да, они тебя провожают в метро, они улыбаются, они тебе там чемоданы несут, дверь тебе открывают, тебя никто не толкает, тебе никто не хамит, ты думаешь, боже мой, какое счастье, тебе один день никто гадость не сказал, тебе не сказали, что ты тут слепошара стоишь, тут около там, не тут, думаешь, боже мой, неужели так можно? Но когда ты живешь в Европе постоянно, ты понимаешь, что да, хамить тебе не будут, но тем не менее ты будешь принадлежать к конкретной категории. Все зависит от тебя. Добьешься ты чего, не добьешься. Ну, как бы вот есть такая игрушка, да, тебе дали поиграть, а дальше ты решай сам, ты будешь эту игрушку хранить, там, любить ее, там, на полочку класть, да, там, или там цветок, ты будешь его поливать, или он должен быть, он должен там завять. И тебе самому придется дорогу-то себе, в общем-то, пробивать дальше. Потому что очень много двойных стандартов. То есть, да, есть пособие, есть какие-то блага, но дело в том, что люди здесь не могут тебе сказать порой правду, потому что они боятся. А за глаза могут сказать все, что угодно. Очень много таких вещей, которые, ну, они привычны, ну, как сказать, они для всех привычны, в общем-то, не только там для англичан. Или ты просто понимаешь, что люди, они везде люди. И, ну, так сказать, грехи-то у нас у всех одинаковые, да, и когда ты понимаешь какие-то вещи, то ты понимаешь, что, в принципе, жить можно везде. Другое дело, что, ну, где у тебя получается? Это, как говорили раньше, где родился, там и сгодился, а теперь куда приперся, там и притерся, да, вот. Вот, поэтому, если у тебя получается, складывается в какой-то стране, ну пусть там оно и складывается. Если не получается, ну значит, не твое, надо что-то менять. Но ехать и считать, что будет все идеально, и вот все будет хорошо, нет, очень много проблем, очень много своих сложностей.
Знаете, я когда ехала учиться, для меня скорее это были ожидания от самой себя, не столько от страны, как там будет, что там будет. Я как-то для себя так решила, что везде есть люди, эти люди имеют какие-то свои плюсы и свои минусы, как и везде, в общем-то. Но мне было просто интересно, так скажем, себя на прочность проверить. Как я смогу вообще адаптироваться? Как я себя буду чувствовать? Что я смогу, что я не смогу? Когда я вернулась из Гранады, у меня не было ни чувства разочарования, мне не было чувство восторженности. Ну, наверное, было какое-то насыщение такое временное. Потом вот я, еще раз повторюсь, я решила поехать еще раз на курсы. Вот. Ну, каких-то ожиданий не было. Было любопытство, как это вот учиться в университете, что нового я для себя открою в образовании, какое оно это образование, какой коллектив, скорее вот в этом. Ну, каких-то таких ожиданий особых нет, вот только в сфере образования, пожалуй.
Ну, у меня, например, тоже ожиданий не было, когда я ехала, был скорее интерес такой, да, насколько это подойдет, не подойдет, еще был такой вот вопрос. И мне, конечно, многие вещи очень нравились, и ну, практически все, да, и в плане университета, и в плане того, как устроена жизнь по бытовому, да, и ну, вот какие-то такие вещи, которых у нас в России, ну, либо нет, либо они пока еще недостаточно развиты. Но я пока в Германии была эти полгода, я поняла, что я, конечно, смогу здесь жить, если вдруг что-то, да, но я этого не хочу. И не хочу главным образом из-за того, что ментально мне это не подходит. Не хочу сейчас никого обидеть, но я не хочу жить с немцами, потому что они мне не нравятся. Ну вот не потому, что они плохие, да, там они какие-то не такие или еще что-то, но просто мне это не подходит. И поэтому я решила, что в общем-то, о продолжении каком-то, да, образования там речи идти не будет. И поэтому мне предлагали остаться в университете. И, в общем-то, если бы я поднапряглась, я бы даже нашла на это средства, заручилась бы поддержкой профессоров, которые мне предлагали там остаться. Ну, я сказала, что у меня нет денег, и, в общем, на этом все и закончилась вся эта история. Вот, и я вернулась, я ни о чем не жалею, ни о том, что я туда съездила, ни о том, что я вернулась. Вот, может быть, жалею о том, что мне стоило бы как-то немножко иначе распорядиться временем, которое мне там было отпущено, но это уже другой разговор. Ксюш, есть ли что-то из чата, что нам следовало бы еще прочитать? Если нет, то будем заканчивать.
Да, ты знаешь, нет, наверное, я думаю, что можем заканчивать.
Нет, наверное. Ну, тогда... Спасибо большое, Женя, за то, что ты сегодня присоединилась
вам
к нам.
Вам спасибо огромное, то, было очень приятно.
Своим опытом. А с вами были любители поговорить Ксения Блейк. Ксюш, спасибо тебе.
О, спасибо всем. И, Кристин, тебе спасибо, что решила такую тему на 1 сентября разработать.
Да, всем спасибо за то, что смотрели нас, за то, что слушали нас. И до следующей среды. У нас есть уже гостья. И ждите анонсов. Следите за нашими рассылками, за нашими постами в соцсетях. Всем пока!
Пока!